Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели, приветствует вас. У нас в гостях священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на Радио «Вера». С вами Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути к священству, пути к вере, вере. Отца Дмитрия, здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Дмитрий, но так как мы с вами коллеги, и вы ведете совершенно замечательную программу «Евангелие дня». Прежде чем я спрошу о вашей биографии, мне хочется спросить о вашей личной встрече с Евангелием. Ведь в какой-то момент, до того, как вы начали толковать его, до того, как вы начали изучать его в духовной академии, в семинарии, вы столкнулись с ним и взяли его в руки. Вы помните этот день и помните, что больше всего вам запомнилось из евангельских отрывков?
Да. Сейчас вот припомню, потому что давно это было. Дело в том, что я родом из священнической семьи, и, собственно, видимо, первый библейский текст, который оказался в моих руках, может быть, помните, в 90-х годах это была такая гуманитарная помощь.
Все помнят эту Библию.
Да, это Красная Библия.
Гидеон, по-моему.
Да, издательство «Гидеон», такие комиксы были. И
да,
мы
да,
с братом,
да,
поскольку других комиксов не было, вот папа где-то, откуда-то он эту Библию принес, и я помню, что мы ее затерли буквально до дыр. То есть, я помню, это еще была такая тонкая папирусная бумага, и было много интересных картинок, и мы ее рассматривали, и, конечно же, вот это первое воспоминание о вот, не только о Евангелии, о библейском тексте. А если говорить о сознательном таком, о сознательной встрече, я думаю, что это был университет. Я учился на филологическом факультете, на отделении русского языка и литературы, и по какой-то такой случайности, которая, ну, как я сейчас понимаю, она была далеко не случайна, я увлекся Достоевским. Просто попался мне интересный научный руководитель, говорили, что у него очень легко писать, и вот нужно идти к нему, и я пошел к нему, а он предложил мне тему по Достоевскому. И помню, я писал по преступлению и наказанию, и вот этот эпизод, когда Сонечка Мармеладова читает Раскольникову эпизод о воскрешении Лазаря, и тогда вот действительно, читая комментарии уже на этот эпизод, я поразился вот этому отрывку и какой-то глубине, и мне кажется, вот первый раз вот именно тогда я как-то осознанно подошел к евангельскому тексту, именно пропустил через себя. Вот. Ну, вот как-то так.
Причем это удивительно, потому что вы же из священнической семьи, и вы слышали Евангелие наверняка, ну, прямо с самых ранних лет. А встреча с ним произошла в студенческом возрасте.
Да, но мне кажется, это, ну, не то, что проблема, это какая-то специфика священнических семей.
Безусловно.
Вы знаете, что,
да,
ну, вот в современной приходской жизни мы же часто Евангелие слушаем, да, но настолько часто мы его слушаем, что оно... бывает, сердце и не трогает, то есть, знаете, как стершаяся метафора, вот, и действительно, Евангелие, это для нас, для современного слушателя и прихожанина, оно действительно превращается во что-то стершееся, поэтому священник и толкует его сам вон, он постоянно его подновляет, он актуализирует его для своей аудитории, и мы, собственно, этим и занимаемся, да, вот в нашей рубрике «Евангелие дня». То же самое для ребенка. Для него эти истории, они воспринимаются на уровне какой-то сказки, наверное, мифа. Первоначально он их серьезно не воспринимает.
Ну, вот так как бы вы работали с ребенком в этом случае, чтобы Евангелие ему как бы на душу легло? Ну, хотя бы хоть что-нибудь осталось, да, светлого в душе?
Ну, я думаю, я бы постоянно проводил параллели с современной ситуацией, то есть показывал бы ему, как это связано с повседневной жизнью. Бывает же так, что родители просто прочитают, включат Евангелие в молитвенное правило, вот нужно молитвы выслушать.
Так, слушай, стой,
да,
Евангелие читаем.
Стой, вот молитвы читаем, прочитай молитву, а вот сейчас будем Евангелие читать, а потом не идет никакого-то пояснения. Если пояснение есть, но оно очень скупое, но вряд ли кто-то задумывается над тем, как ребенку объяснить вот эту связь между тем, что он делает каждый день, и тем, что написано в тексте. тексте.
Отец Дмитрий, ну это ведь огромная проблема на самом деле. Как сделать слова Евангелия живыми? Как сделать слова молитвы и ежедневного правила утреннего, вечернего для себя живыми? Как медленно не превратить в церковь монумент и духовную жизнь в какую-то такую недвижимую субстанцию, которая вообще уже никак не влияет на твою душу? Это ведь огромная опасность.
Ну, конечно, есть такое. Ну, источник ее понятен, мы просто привыкаем. Не пропускаем это через сердце свое. Да, по крайней мере, я для себя какое-то правило такое вывел. Это не касается только Евангелия, поскольку я преподаю в академии на цикл блок филологических дисциплин, мы с ребятами часто очень читаем тексты, вот небольшие рассказы Чехова, Лескова, Бунина, того же самого Достоевского, и главный принцип, которым я призываю их руководствоваться в своей интерпретации текста, во-первых, прочитать этот текст несколько раз, а во-вторых, обязательно пропустить его через себя, то есть понять его как текст, который адресован мне, про меня. И
как я... один и тот же текст в течение жизни, да, прошу прощения, что перебиваю, пропускать через себя.
А мне кажется, это нормально, это естественно, потому что человек развивается, у него духовный опыт растет, он по-новому себя ощущает в этом мире, и это естественно, что один и тот же текст как раз-таки он и будет воспринимать по-разному на каждом этапе своей жизни. И если это не так, это проблема, что человек находится в ситуации стагнации душевной. И, собственно, ведь евангельский текст, он постепенно перед нами раскрывается, то есть в силу нашего духовного возраста, в силу нашей подготовки, нашего жизненного опыта, мы видим всю новую глубину в нем. Об этом, кстати, хорошо святитель Иоанн Златоуст говорит, он очень часто Священное Писание сравнивает с колодцем, с таким источником, и говорит, что не думай, что если ты подошел к этому колодцу с черпачком, черпанул, отпил, насытился, что другой человек не может черпнуть глубже, там, ведром, и что ты в следующий раз возьмешь оттуда ровно столько же, сколько взял сейчас. Если ты ведешь духовную жизнь, пытаешься как-то рефлексировать, анализировать свое душевное состояние, если ты все-таки участвуешь в церковных таинствах, Господь обязательно даст тебе благодать, и ты в следующий раз зачерпнешь больше, потому что источники эти, они неиссякаемы.
Отец Дмитрий, а где, по-вашему, границы между здоровой рефлексией и нездоровой рефлексией, когда человек уже закапывается в себе и прекращает вообще что-либо адекватно воспринимать? Я имею в виду Слово Божие, какой-то внутренний анализ своей духовной жизни.
Понимаете, в чем проблема? Здесь формальных-то критериев, наверное, не существует. Их, по крайней мере, их очень сложно найти. Ну, из формальных что можно, вот так вот, что на ум приходит? То есть, в каком случае наше толкование будет верным, да? Наверное, вот к этому вопрос сводится. Я думаю, наше толкование будет верным, если оно не противоречит вероучению церкви, да, догматике церковной, если оно не противоречит этике церкви, то есть, нравственному учению церкви, и если оно ставит своей целью спасение собственной души и души тех, кто нас окружает. Это то, что касается формальных критериев. Если мы говорим о каком-то, о чем-то неуловимом, вот о подлинном критерии, то наше толкование должно соответствовать духу литургии, духу чаши Христовой. Но вот знаете, как... Вот представьте, люди собрались, то есть в коллективе есть какая-то атмосфера всегда, да, приходит новичок в этот коллектив, начинает общаться с людьми, и вы понимаете, что он не вашего круга, что-то не так он делает, что-то он не так говорит, может быть, он молчит, но какие-то не такие повадки, он как-то выбивается. И вот то же самое, наверное, мы можем ощущать, когда мы участвуем в евхаристическом собрании, мы понимаем, что к нам проникает нечто инородное, и у нас это вызывает некое отторжение. Вот. Но я в первую очередь говорю о собственных помыслах, да, о каком-то мировосприятии. То есть мы всегда, когда встречаем человека, мы все равно его соотносим с каким-то нашим представлением о предании церковном. А где формируется предание церковное? Оно... Не просто оно, то, что мы видим в книгах, в Священном Писании, в богослужении, в богослужебных книгах, да, в творениях святых отцов, это просто отпечаток этого предания. А суть-то его где? Суть как раз-таки, вот дух возникает во время литургии, в то время, когда мы причащаемся. Тело крови Христовой.
Вот этого человека, который выбивается немножко из колеи в коллективе, вы сравниваете с помыслами?
Ну, с помыслами, да, с теми идеями,
с каким-то неправильным толкованием собственным,
да? С неправильным толкованием, да, с неправильным, ну, скажем там, душевным устроением. Мы же сразу понимаем, что человек, ну, грешит, скажем так, да, или тот или иной его поступок или слово, оно в результате приведет к каким-то нехорошим последствиям. Конечно, находясь в ситуации, мы можем ошибиться, но потом... С прошествием времени время покажет, да, обязательно. И на самом деле это единственный критерий истинности, на мой взгляд. То есть взгляд на ситуацию как бы из будущего века, а в будущий век мы иступаем, причащаясь. И вот смотрите, бывали же в истории церкви такие ситуации, когда вся церковь уклонялась в ересь, практически, да, ну, не церковь, а, скажем так, сообщество, да, вот верующих, то есть там большая часть епископата, появлялся какой-нибудь один человек, который говорил, нет, вы неправильно веруете, вы не того духа, нужно так.
Так.
Все говорили, да ну что ты говоришь, это вообще ересь. Вот такая ситуация, кстати, с преподобным Максимом Исповедником случилась.
Вот, кстати, это очень важная тема.
И понимаете, ему отрубают руку, усекают язык, ссылают как еретика, а через какое-то время, там через 60, через 70 лет его реабилитируют и признают, что он-то был прав.
И вывод?
Вывод, что... вывод такой, что мы должны... что истина откроется нам только...
По прошествии какого-то времени. А если приходит какой-то, ну, тут помысл, да, помысел, какой-то вопрос, который, ну, как-то даже стыдно озвучивать, какое-то сомнение или вопрос к евангельским каким-то моментам, что-то тебе непонятно. В толкованиях ты этого не нашел, например. Ну, так.
Ну, да.
И как мы можем отнестись к этому? Как к сомнению, которое надо отсечь? Или как к вопросу, который нужно пойти и куда-то задать священнику?
Ну, мне кажется, здесь все средства хороши, то есть если человек действительно ищет истину, вот он должен, во-первых, использовать молитву, он должен с Богом говорить,
да,
«Господи, ответь мне, вот как это место понимать, как я могу использовать вот это понимание этого места в своей духовной жизни». То есть я хочу это понять ради своего спасения, не ради только того, чтобы удовлетворить свое любопытство, а для того, чтобы действительно это плод какой-то принесло мне, это исправило мою жизнь. Плюс, конечно, какие-то формальные вещи, спросить у одного священника, у другого, посчитать святых отцов, и я уверен, что Господь через какое-то время даст ответ, но не обязательно в виде какого-то, знаете, такого рационального концепта, который он вставит тебе в голову, как такой жесткий диск, да, а именно вот на уровне какого-то сердечного ощущения, что истина вот в этом направлении, потому что очень часто нам не нужен логический ответ, рациональный. Нам нужно внутри успокоиться, да, чтобы на сердце какой-то был мир, вот тишина, и чтобы мы были уверены, вот, что двигаемся в верном направлении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на радио «Вера». С вами Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути к священству отца Дмитрия. Отец Дмитрий, вы как филолог, и, конечно, многие из наших радиослушателей наверняка не раз слышали и читали цитату высказывания Фёдора Михайловича Достоевского. «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Но мы, верующие люди, конечно, понимаем, что Христос истина и есть. И в этом смысле мне бы хотелось задать вам вопрос. Когда вы сердечно, всем своим нутром поняли, что Христос есть истина. Не, ну, допустим, да, когда мы говорим о верующих людях из священнических семей, люди, которые не ходят в храм, могут нас упрекать в том, что вот вам вложили определенные постулаты, вы этими постулатами живете, не хотите ничего на, как бы проверять умом, интеллектом, все принимаете на веру. Но судя по тому, что Евангелие вам открылось в студенческом возрасте, у вас был какой-то период, ну, я смею предположить, некоторого свободомыслия. И вот во время этого свободомыслия и после него, как складывался ваш путь к Богу, и когда вы действительно приняли Христа сердцем?
Да,
Прошу прощения за очень личный вопрос, но в нашей беседе без него вообще никак.
Тогда держите личный ответ.
С удовольствием.
Да, то есть не только, конечно, период свободомыслия, но и свободы действия, вот, потому что свободомыслие, безусловно, связано с этим. Моя жизнь, подростковая жизнь, да, детская жизнь, она ничем, в принципе, не отличалась от жизни моих сверстников, несмотря на то, что отец у меня был священник. Но вы же сами понимаете, чем сильнее как бы тебя прижимают,
как, да,
да, тем больше бунт в твоем сердце. И тем более, что я жил в таком городе, и родился я в Магадане, вот это Дальний Восток, и епархия была очень молодая, и когда я был подростком, у меня не было сверстников, которые бы ходили в храм, и на которых бы я равнялся, мне было с ним комфортно, скажем так, я получал бы какое-то удовлетворение. Все мои сверстники были ребята абсолютно светские, неверующие, вот, из простых семей, поэтому, занимался я спортом, да, с ними, ходили мы на дискотеки, вот, ну и так далее, то есть вот наше было времяпровождение. Но, понимаете, как-то интересно, поскольку все-таки отец священник, я помогал и в алтаре, и утренние какие-то молитвы читал, и вечерние молитвы там понемножку старался, и причащался, и исповедовался все-таки, отец заставлял, то почему-то вот в моем сознании всегда была мысль, вот я сейчас анализирую, всегда была мысль, что я когда-то, я почему-то буду как папа. Я это сейчас понимаю, но где-то на уровне интуиции это уже было тогда, когда я был обыкновенным ребенком. Вот. И, видимо, вот осознанный какой-то поворот вот именно к церкви, он произошел в студенческие годы, когда я получил достаточно объем, скажем так, критической информации, когда я начал действительно изучать русскую литературу, русских религиозных философов. Вот помню, большое впечатление на меня произвел Алексей Ильич Осипов, его лекции, потом Михаил Михайлович Дунаев. Помните, еще лекции были на кассетах записаны.
Очень хорошо я помню, все их заслушали по 100 раз.
Шел я в институт, я постоянно слушал, мне очень нравилось. И я понял, да, мне нужно идти в семинарию. Вот, причем я помню, что в семинарию я собрался не для того, чтобы священником становиться.
Вот, то есть интересно.
Я хотел поступить в семинарию, чтобы продолжить обучение. Мне нравилось, как читают лекции профессора, то есть мне нравились вот эти вот идеи богословские, они меня вдохновляли. Вот, то есть это было здорово, это был такой период, знаете, весны, как бы, да, большое будущее, и вот оно почему-то связано с наукой, с преподаванием. Вот, и тогда я понял, да, мне нужно ехать в семинарию поступать. Вот, в какую семинарию? Ну, однозначно, только в московскую семинарию, только к преподобному, других вариантов в принципе не было, потому что, видимо, и отец закончил тоже, хоть и заочно, московскую семинарию. Помню, еще приезжал и говорит: дети, а у меня брат еще есть, младший, говорит, я просто очень хочу, чтобы вы хотя бы раз туда съездили, вот, в Лавру, чтобы, вот Богу молюсь, чтобы вы просто хотя бы раз в жизни съездили.
Каждый верующий человек обязан съездить хоть раз в жизни в Лавру.
Да, и смотрите, как интересно промысел сложился, то есть отец хотел, чтобы мы хотя бы раз туда съездили, а получилось так, что я являюсь преподавателем Лавр, академии, да, я, собственно, в Лавре все свое время провожу и служу, и сам он сейчас является клириком Лавры, вот. И именно, да, вот в университете, я помню, действительно, это было какое-то такое мистическое чувство, вот, действительно, откровение, я полностью переосмыслил свою жизнь, ну, насколько тогда возможно это было мне, да, я понял, что я должен вот по этой дорожке пойти. Наверное, так, но еще раз говорю, это не было связано со священством, это было связано скорее вот с наукой, с преподаванием, с богословием, с религиозной философией, с русской литературой.
Мне очень понравилось, как вы рассуждаете о нигилисте Базарове в Тургеневском. И действительно очень тонко вы улавливаете нить его страдания и тоски по Христу. И несмотря на то, что Тургенева действительно очень крайне сложно назвать религиозным писателем, да, мы в нашем сознании это больше Достоевский, Гоголь, Лесков, тем не менее вы делаете акцент на том, что как раз вот в образе Базарова тоска по Христу прослеживается очень серьезно. И, наверное, я вам задам сейчас неожиданный вопрос. Ведь верующие люди, которые, казалось бы, годами причащаются, ходят в храм, исповедуются, и все у них как-то очень правильно и хорошо складывается, без сильных потрясений, они же могут тоже переживать серьезные кризисы. И мы не можем называть Базарова нигилистом, а вот мы верующие люди. Так или иначе, все нигилистические вопросы и темы, которые поднимает этот герой, да, Тургеневский, могут, ну, хотя бы чисто теоретически, возникать и в голове верующего человека. И, может быть, в каком-то смысле это правильно, да, потому что кризис, он обновляет. Кризис, он переводит тебя на следующую ступень. Это если он хорошо закончился и хорошо для тебя продуктивно прошел. И вот в этом смысле, отец Дмитрий, мне очень хочется задать вам вопрос, а где грань здорового прохождения кризиса? Где грань вопросов, которые можно задавать, в которых можно копаться, но при этом не отходить от Христа и держаться за его ризы, да, как говорит, по-моему, Владыка Антоний или кто-то из святых отцов?
Ой, да, сложный вопрос. Что-то мы сегодня все о гранях, да, о критериях.
Мне вот почему-то как библеиста очень хочется у вас спрашивать именно вот сегодня на эти темы.
Вы знаете, я бы что сказал? Я бы, наверное, вспомнил слова апостола Павла, который говорит о том, что все мы призваны к свободе. К свободе. А это значит, что нет никакого общего лекала, знаете, общего стандарта духовной жизни. И на самом деле все будет понятно там. Там. В эсхатологической реальности все откроется. Почему тот или иной священник отошел от Бога, снял сан священный, например, да? Почему, например, тот или иной пал, вот, а другой, например, человек, он прошел через кризис и сохранил веру в Бога. Мы только там все узнаем, как оно было на самом деле. Поэтому, опять же говорю, какого-то формального критерия, ну, я его не вижу.
Есть ли какие-то основы, на которые нужно вступать, когда вот лед становится тонким?
Ну, безусловно, если обращаться к преданию церкви, вот к практике церкви, это святоотеческое предание, все-таки ответы мы можем находить в писаниях святых отцов. Это совет со священником и с духовником, и, безусловно, это личная молитва и желание жить по Евангелию. Вот если это желание является нашим краеугольным камнем, я думаю, что человек неизбежно преодолеет любой кризис. Но просто видите, вот вы Базарова вспомнили того же самого. У него-то обновление происходит, ну, на мой взгляд, на смертном одре.
Угу. Когда он к родителям приезжает.
Да, и он даже отказывается причащаться, но обновление явно происходит, потому что, ну, там явные аллюзии на библейский текст, там говорится, что когда вот это масло коснулось его груди, как бы, да, то глаз его один открылся, да. Это был ужас. Угу. То есть, возможно, это воспринимать не как ужас от соприкосновения со святыней, что, вы знаете, как бесы они боятся, а ладана, и, там, не знаю, святынь каких-то они бегут, от этого нет. Это можно понимать как ужас ветхого человека перед лицом обновления. И помните, там последняя сцена, вот когда родители приходят на могилку Базарова, описывает Тургенев замечательно состояние природы, вот эти цветы, которые свидетельствуют не просто
такое
о спокойствии равнодушной природы, но о жизни бесконечной. То есть делается явный намек, что все-таки вот это обновление мучительное произошло, пусть и путем смерти. Ведь мы же не знаем, что человек на грани испытывает. Ведь, возможно, вот этот переход из жизни в вечность, он такой мучительный, что он подобен кровавому обновлению. Это святые переходят его мягко, потому что они уже здесь, на земле, они уже одной ногой там стоят. Они в одной ногой в духовной реальности, другой ногой здесь. Но у человека, который всю жизнь пытался найти Бога и не мог его найти, то есть, возможно, вот эта грань смерти – это последний шанс, который Господь нам дает перед лицом обновления, чтобы мы вошли туда чистые. И чем сильнее нам нужно очищение, тем сильнее потрясение перед смертью, тем болезненнее этот переход. Но мы надеемся, что этот переход – это переход в жизнь вечную, это обновление человека. Поэтому, ну, вот я только там все откроется в конечном счете. Потому что жизнь, понимаете, это и есть, вот, на мой взгляд, какое-то такое основное последствие грехопадения, что жизнь устроена так, что не всякий человек может ухватить вот эту ниточку спасительную и пройти за ней, с ней в руках за Христом, не падая, да, или с легкостью преодолевая кризисы, читая святых отцов, причащаясь и выполняя все вот те, ну, скажем так, стандартные процедуры, которые нам предлагает предание. А ведь многие люди, они так вот находятся в такой мясорубке страшной, и настолько они далеки от Бога, потому что их били, унижали, плевали на них, топтали, потому что священник на них не обратил внимания в храме, да, и просто, ну, что-то плохое им сказал, потому что у них, может быть, аллергия на бюрократию, да, они видят эту бюрократию в каких-то церковных институтах. И мы не можем их упрекать в этом, мы не можем сказать, ты знаешь, ты неверующий, вот иди почитай святых отцов, помолись, иди причащайся, и все должно в твоей жизни стать нормально. Не обязательно. Это и есть одно из страшных последствий падения человека, что нас разбросало всех, как знаете, как вот при большом взрыве, на разные концы вот этой вселенной, и кто-то ближе к центру, а кто-то дальше от центра. Но и о тех людях тоже Господь промышляет, Он тоже их как-то к себе ведет, и, возможно, вот эта вот черта, грань между жизнью и смертью, это последний шанс, который этим людям дается. И поэтому вот формального критерия, вот окончательного, знаете, как говорил профессор Преображенский, вот такой вот бумажки, окончательной бумажки, на 100% бумажки, мне кажется, ее не существует. Есть просто некий, извините за такой варваризм, мейнстрим, да, в рамках которого мы движемся, то есть это некая такая стандартная ситуация, усредненная, вот то, что мы видим в наших текстах. Вот, мы призваны ей следовать, чтобы вот как-то вот держаться на плаву. Но мы не имеем права говорить, что там, вне этого мейнстрима, Бог не промышляет о людях, и Он
безусловно
тоже как-то их не ведет.
Но знаете, отец Дмитрий, когда я вас спрашиваю, это очень глубоко, огромное вам спасибо, но когда я вас спрашиваю, чуть-чуть другое имел в виду. Как верующему человеку, который уже многое открыто, и который начинает переживать какой-то глубокий личностный кризис. Это может быть церковный кризис, кризис среднего возраста, все что угодно вообще. Ну, все что угодно. В наш век вообще все возможно, да? Как ему не обесценить все, что было там, все, что было дано, и все, что было открыто, и всю вот эту любовь, которую он испытывал, да, Бога к себе и свою к Богу? Как ему в тяжелом, темном состоянии, которое определенно точно испытывает каждый из нас хотя бы раз в жизни, не обесценивать все, что было там, и не говорить: а, Бог все равно меня простит, пойду я, в общем, там посмотрю, посчитаю там. Это ведь тоже очень опасно вот с этими историями играть.
Да, согласен, согласен. Ух, а здесь почему-то приходит на ум вот это известное выражение из патриков, что когда на монаха нападает бесполуденный, помните, да, в Псалме 90 говорится бесполуденный, что такое полуденный бес? Когда в пустыне наступает полдень, жара 50-градусная, вот ничего невозможно делать, то монах посещает страшное уныние. Ему кажется, что он бесцельно здесь находится. Есть очень хороший практический совет: завернись в свою мантию и спи.
То есть, пережидай, как бы,
мне
это состояние.
Да, мне кажется, что какие-то моменты в жизни мы просто должны, стиснув зубы, перетерпеть. Вот других вариантов нет.
И в эти моменты размышлять о каких-то очень высоких гранях мы не можем, потому что адекватно мы их не воспримем.
Вот есть такое интересная такая рекомендация психологов, да, что в моменты кризисов не нужно делать резких движений. То есть, если у человека смута какая-то поднимается…
Не принимать решений.
Да, ни в коем случае нельзя не принимать каких-то решений, должно все устаканиться. То есть, ну, семейный кризис, например, да, какой-то, да, вот у человека случилось что-то, должно все улечься, да, потом Господь, Он сам выведет человека, покажет, в какую сторону ему идти. Вот, возможно, все останется так же, как и было, но человек приобретет и углубит свои отношения. А возможно, это будет выход на какой-то новый виток, и так будет лучше для человека. Но лучше эти моменты перетерпеть, конечно, перетерпеть, ну, с молитвой, насколько это возможно, к Богу. Если появляется какое-то отторжение к молитве, в принципе, да, такое бывает, что человек просто не может молиться, ну все, то молиться хотя бы своими словами. Любыми,
но не,
да,
оставлять
детскими,
молитву,
но
ни
молитву
в коем
случае не оставлять, хотя бы, знаете, как, хотя бы иметь какой-то помысел и движение воли туда, к Богу, что хотя бы вот раз в день крикнуть: Господи, помоги, ну, выведи меня в нужном направлении. Ну, очень хорошо у святителя Иоанна Златоуста по этому поводу, вот слова такие есть, он говорит вот как раз-таки о вот этом терпении каких-то скорбей таким замечательным образом: а золотых дел мастер никогда не будет доставать золото из горна, пока не увидит, что оно достаточно очистилось.
Светлый вечер на Радио Веры, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на Радио Вера. С вами Кира Лаврентьева, и мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на Радио Вера. С вами Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути к священству, о пути к вере и в вере отца Дмитрия. Отец Дмитрий, в первой части нашей программы вы обмолвились о том, что когда поступали в Московскую духовную семинарию, вы не собирались стать священником, вы хотели заниматься наукой, изучать богословие и, в общем-то, преподавать. А что случилось и как произошел вот этот момент перехода от возможного потенциального ученого к пастырю Божию?
Что здесь можно сказать? Ну, понятно, что Господь вел, когда сейчас оборачиваешься на свою судьбу. Причем, знаете, иногда как вел. Вот ты сопротивляешься, а тебя взяли, вот как будто бы за шиворот вот, и тащут. То есть ты всячески пытаешься цепляться за предметы какие-то, за деревья, за кусты, но тебя все равно тащут, ты сдираешь руки в кровь, но тебя все равно тащут и обязательно причинят тебе добро в итоге. Вот примерно так было и со мной. Мне кажется, что то есть меня Господь именно вот протащил через всю мою юность, через молодость, через мои увлечения, может быть, исключительно вот научными какими-то вещами, да, стремлением быть вот исключительно таким кабинетным ученым. И я, обучаясь в семинарии, я тоже это осознал не сразу. Ведь вы понимаете, что люди попадают в семинарию по разным причинам.
По очень разным причинам.
Да, от кого-то отец отправил учиться, кто-то сам с какими-то иллюзиями пришел, ну и так далее. И вот из ребят, которые пришли туда, вот я как преподаватель сейчас уже говорю, мне кажется, вот честно и твердо уже в своем желании быть священником могут, может сказать, процентов 50. У всех, это не значит, что все остальные не станут, но все остальные находятся в состоянии такого дозревания. То есть это же среда определенная, где человек формируется. Это не только образовательный центр, это воспитательный центр, это важная составляющая учебного процесса. Человек ходит на братские молебны, участвует в богослужениях, общается с ребятами, начинают рукополагаться его старшие товарищи. Он смотрит это, он обязательно это начинает примерять на себя. Точно так же, как любой молодой семинарист, ну, на мой взгляд, он обязательно применяет на себя монашеский клобук. Это если в лавре, да, потому что ну, это монашеская среда. Вот. А потом постепенно приходит осознание, что это твое. Как оно приходит, я не знаю. У меня оно лично сформировалось, наверное, к курсу к четвертому. То есть я понял, что я хочу служить. Ну, дело в том, что я всегда хотел служить. Я помню, сколько вообще вот в молодости еще, да, и в институте я хотел стать военным. То есть это еще такая большая мечта моя – стать военным. Вот. Помню, в 11 классе все мальчишки побежали, пришел к нам офицер из милиции и говорит, вот есть там школа милиции. И помню, мы всем классом дунули значит, в опорный пункт, ну, в ОВД, не знаю, там анализы сдавать, все 11 человек. В результате только один прошел, в итоге поступил, отучился. Потом это было желание, пытался я поступить в Благовещенское военное общевойсковое училище. Вот. И вот это желание меня никогда не оставляло, мне хотелось служить. Да. Отец был категорически против, он говорит, ну что, куда служить, вот другая стезя у тебя, видимо, какая-то. И вот когда поступил в семинарию, я понял, что где-то, ну, чувством понял, что вот оно, служить и есть, вот так служить. Потому что это тоже та же самая служба, только не с автоматом в руках, да, а ну, с крестом, со словом.
Та же передовая.
Да. И как это произошло конкретно? Я очень долго сомневался, я боялся, я думал, ну как я могу стоять у престола Божия, вот нужно все-таки соответствовать, а, ну я явно не соответствую. И подошел ко мне, дай бог ему здоровья, отец Васиан, он был тогда инспектором нашим, я уже женился, я полгода прожил в браке, да. Он подходит ко мне и говорит: «Дима, а что ты прошение на хиротонию не подаешь?» Я говорю: «Да, отец Васян, я как-то вот не знаю, я вообще сомневаюсь». Он говорит: «Мы знаем за тебя, давай подай прошение, все у тебя нормально, тебе нужно рукополагаться». Потому что можно, я говорю: «Да я, может быть, попозже». Он говорит: «Конечно, можно рукоположиться и в 50-летнем возрасте, без проблем, да, но это, знаете, как в браке, ты можешь в брак вступить в 20 лет, а можешь в 50 лет». В принципе, брак и есть брак, но это разные состояния, разное качество жизни. И вот благодаря тому, что он меня подтолкнул, я действительно просто за послушание, что, как говорится, написал прошение, и потом помню, когда меня рукоположили, я вдруг ощутил себя в своей тарелке. Вот настолько мне стало как-то уютно, спокойно, и вот пропало желание в хорошем смысле куда-то еще стремиться, да, чего-то ждать, я понял, что вот это мое. Я должен стоять у престола, мне нравится служить, мне нравится вот атмосфера богослужения, мне нравится говорить людям что-то, да, вот, то есть я получаю от этого какое-то удовлетворение, которое дает мне полноту. То есть я почувствовал себя на своем месте, вот где, там, где я должен быть. Вот, и в принципе сейчас каждый раз, когда я служу литургию, ну, мне это чувство, оно как-то возобновляется. И вот ребята спрашивают всегда: «Отец Дмитрий, ну вот счастье в жизни есть?» Я говорю: «Друзья, в жизни все тягота, скорбь и одни проблемы, начиная от работы, заканчивая семьей. Единственная радость жизни – это послужить литургию». И вот действительно для меня вот такой вот центр, да, вот светлая точка – это воскресный день, вот, когда мы подходим к евхаристическому канону, то есть она освещает, вот, освещает всю неделю для меня. И это, знаете, как батарейка, от которой ты заряжаешься и которая дарит спокойствие, это спокойствие волнами такими растекается на все остальное. Ну, вот как-то так, поэтому я считаю, что это промысел Божий был, и постепенно это формировалось, постепенно, аккуратненько, то есть Господь меня не шокировал.
Я замечу, что перед программой отец Дмитрий сказал мне, что он совершенно неинтересный рассказчик. Я сижу и просто превратилась в слух отец Дмитрий в этом часе. И вот что хочется спросить. Трудности. С какими трудностями вы столкнулись в священническом служении?
Да, трудности. Безусловно, трудности есть. Но я не буду говорить про всякие трудности внешнего характера. Я думаю, тут и
организационные,
да,
вопросы,
тут и,
да,
священник,
хозяйственный, да, вопрос.
Наоборот, мне кажется, у священника даже в каком-то смысле меньше трудностей, чем, допустим, у рабочего, который служит на заводе, как бы, да, то есть там действительно люди работают руками. И, ну, а для меня, знаете, что трудность составляет, вот, и до сих пор я ее как-то остро ощущаю. Вот наше служение, оно таково, что мы очень часто не видим результатов своего труда.
То есть мы что... Немедленного результата,
да,
своего труда.
И даже, возможно, никогда не увидим. Ну, я с радио это сравню. Вот пишешь тексты, говоришь, а аудиторию ты не видишь. А понимаете, когда ты не видишь аудиторию, блеск в глазах, то, ну, это очень как-то оскопление какое-то получается внутреннее, ты чувствуешь какую-то неудовлетворенность. Понравилось людям, не понравилось, вдохновились они, не вдохновились. И вот эта вот червоточинка, да, вот она вот точит постоянно. А что касается священства, ты же общаешься с людьми, а ротация очень большая людей, особенно если ты на приходе служишь где-то, да, вот в Москве, то есть люди приходят, уходят, ты им что-то говоришь, они... кивнули головой, потом человек пропал. Что с ним, как он? Или, например, ты с человеком долго общаешься, он исчезает из твоей жизни. Естественно, что и роста какого-то духовного у этого человека ты сразу не видишь, и, возможно, никогда не увидишь. И вот мне кажется, вот просто природа рабочего материала, извините, она такова, она очень эфемерна, неуловим, потому что это духовный материал. И мы не можем сказать, что вот вчера мой подопечный, он был вот такого роста, там 5 сантиметров, а сейчас его духовность подскочила на 1 метр, да, или стала весить 1 килограмм, и я вот специальным прибором это измерил. Вот если бы так было возможно, я думаю, я получал бы удовлетворение вполне. Но этого нет, и не могу это замерить. И люди приходят, уходят, они могут как взять что-то от меня, то есть Господь через меня семечко всеет в его душу, а может быть и не всеет, и я этого не знаю. И иногда это, конечно, ну, томит. То есть нету такой, знаете, четко нету цели, которой ты добиваешься, нету вот результата, который ты можешь взвесить в руках. Понятно, что вся цель всех нас – спастись, это безусловно, но человек так устроен, он же устроен из души и тела, ему нужно иногда пощупать. И вот этого очень часто не хватает. Но Господь, безусловно, утешает другим способом каким-то, и в этом, мне кажется, одна из основных трудностей священнического служения. Вот я это так себе ощущаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Святой вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на радио «Вера». С вами Кира Лаврентьева. Среди моих знакомых, а в силу своей профессии у меня их много, есть достаточное количество человек, которые верят в Бога и тянутся к Нему всей душой, и хотят обновиться, и новую жизнь начать. А грехи, которые вот есть на данном этапе в их жизни, или какие-то, ну, обстоятельства жизненные, которые, к сожалению, являются грехом, не могут им позволить вот все отринуть, во всем покаяться, изменить свою жизнь и войти в лоно церкви. А кажется, что, ну, очень хочется, и Господь зовет, и душа тоскует без него. Были ли у вас примеры? Вы просто сказали о том, что для вас очень сложно не видеть плоды своего пастырского служения именно в отношениях с людьми, именно в отношениях с прихожанами. Но были ли у вас случаи, когда человек, ну, пришел таки к Богу, отказавшись от каких-то очень серьезных вещей в своей прошлой жизни, обновился и все-таки стал счастлив во Христе?
Ну, что здесь сказать? Ну, безусловно, какие-то единичные такие случаи у меня были, но видите, в чем дело? В этом плане я большой циник. То есть, когда человек ко мне подходит и говорит: «Отец Дмитрий, вот я зашел в храм, просто рядом проходил, да? А вот я услышал вашу проповедь или поговорил с вами на исповеди, меня это так поразило, что я вернулся еще через 2 месяца, я начал причащаться, исповедоваться, и я хочу просто жизнь изменить свою». Я думаю, любой священник вам множество случаев таких расскажет. Но понимаете, я очень скептически к этому отношусь, честно говоря. Я обыкновенно списываю это на какое-то воодушевление временное человека, да. Я стараюсь всегда сказать, что это не я сделал, потому что я действительно особенного ничего человеку не сказал.
Ну, а если это был призыв Божий?
Тогда это сделал не я. Я просто делал свое дело, а Господь
вас.
Именно через меня вот почему-то к этому человеку обратился. Хотя я говорю те же самые вещи сотни другим, которые приходят, и ничего в их жизни не происходит. И почему я сказал про какой-то такой цинизм, ну, в смысле здоровый цинизм, да, который как защита действует, потому что потом очень тяжело разочаровываться. То есть ты обрадовался,
да,
за человека, что вроде он пришел, а через какое-то время ты видишь, как гаснут его глаза, он сталкивается с какой-то действительностью нашей, его начинает давить какой-то формализм. Человек потухает и уходит.
Что ему делать, чтобы не погасли глаза и, в общем-то, не уйти?
Я не знаю. Вот правда не знаю. Ну, понятно, что есть всякие рецепты. Молись, причащайся, старайся с Богом разговаривать. Но в такой ситуации человек всегда останется один на один со Христом.
Со Христом.
И с промыслом Бога о нем. Он кризис сам будет преодолевать. Я, конечно, могу его обнять, могу ему что-то подсказать. Но вот если не будет действовать благодать, которую я не контролирую, она не течет из меня, как, знаете, как краник, который я откручиваю, она потекла, закрыл, не течет, то это закончится ничем. Человека мои слова абсолютно не вдохновят, и он кризис этот не пройдет.
А там самая встреча с Христом, о которой мы говорим, что нужно сделать, чтобы встретиться со Христом?
Мне кажется, нужно обращаться к Нему по имени, молиться, лично обращаться, своими словами. Не обязательно это должны быть церковные молитвы. Церковные молитвы – это как иконы, знаете, мы должны ориентироваться на них, и хорошо бы,
она
конечно…
Она обязательно должна быть.
Она должна присутствовать, безусловно. То есть, и мы чувствуем, когда мы молимся, сердце согревается, действительно, мы вникаем в слова, но человек вполне может молиться своими словами, это свободный диалог. И потом, дай Бог, как бы Господь его постепенно приведет уже к пониманию вот именно церковной традиции. Но если человек хочет найти Христа, мне кажется, нужно, во-первых, признать, что Он есть, да, что в моей жизни что-то не так происходит, я бессилен перед этой жизнью, я не могу ее контролировать, и единственный, кто мне может, возможно, помочь, это Спаситель. А вот я интересную такие мысли слышал одного, не помню, священника или психолога, может быть, даже, то есть что делать человеку, когда он хочет изменить образ жизни. Ну, это тот, кто дает совет, говорит, что обыкновенно наш образ жизни зависит от тех идеалов, да, которые мы в голове своей держим. А вот вы представьте, что есть некто, кто вас любит, кто о вас заботится, вот он вездесущий, да, он всемогущий. Вот просто вам не нужно признавать, что он реально есть. Вы просто хотя бы представьте, что такая сила существует. Вот нарисуйте себе в сознании эту картинку. Вот каким вы себе Бога хотите представить? Вот как вы его хотите видеть? Хотите видеть его строгим судьей, который наказывает грешников? Хорошо, если вам так удобно. Хотите его видеть добрым, милосердным, с чувством юмора? Замечательно. Но просто представьте, что он есть.
Так, представили, а дальше?
И постарайтесь жить так, как будто он есть. И обращаться к нему так, как будто он есть. И тогда обязательно Господь откликнется.
Войдет в твою жизнь. Как старец Паисий говорил, сначала делай дела любви, да, а потом любовь войдет в твою жизнь.
Я понимаю, что это немножко такая метода, немножко, как бы вам сказать, она сомнительная с точки зрения такого традиционного, может быть, да, даже пасторского опыта, благочестия. Но я сейчас говорю, собственно, я не к богословам сейчас обращаюсь, наверное, нас слушают не только богословы, нас слушают простые люди.
Вот, да.
Да, то есть я поэтому рассуждаю как бы немножко свободно. И допустите мысль, что это и есть Христос. Пусть он будет для вас своим Христом. Все-таки даже в церкви у людей у всех свой Христос. Кто-то думает, что Христос – это строгий судья, который должен наказать грешников. Кто-то думает, что Христос – он милосерд. Да? Кто-то думает, что Христос – это покровитель там, искусства, я не знаю, и для него искусство вообще во главе угла стоит. Поэтому вот, собственно, таким путем можно пойти и обратиться к нему в молитве. И я верю, что Господь обязательно откликнется.
Ну, отец Дмитрий, понимаете, мы же тоже не можем рисовать себе образ Христа таким, ну, вот, каким нам удобно. Психологи вообще говорят, что это связано с образом отца. Какой был отец, так вот ты себе и Бога воспринимаешь. Мы должны стремиться все-таки к тому, чтобы хотя бы немножко, хотя бы да, частично в меру нашего сознания, но вместить его настоящего.
Да, совершенно верно. Конечно, поэтому и сказал, что вот то, о чем мы говорили выше, это не рекомендация от традиции, да, это скорее рекомендация, может быть, от психологии. Просто я пытался как-то ее применить вот к церковной действительности. Ну, собственно, для этого есть церковная традиция. Вот для этого и существует церковное предание. Это творение отцов церкви, это, собственно, священное писание, и это, безусловно, опыт литургической жизни, общины церковной. То есть правильный образ Христа – формируется нас в той степени, в какой мы участвуем в церковных таинствах, в исповеди, причастии, да, и так далее, и в той степени, в какой мы погружаемся в святоотеческую традицию хотя бы в лице, хотя бы представленную в виде книжности, в той степени, в какой мы общаемся с теми нашими старшими товарищами, наставниками, которые прошли уже какой-то духовный путь, и которые уже имеют какое-то ощущение Христа общее для церковной общины. Вот. То есть постепенно, знаете, вот как икону иконописец прорисовывает, сначала карандашиком, потом, не знаю, там еще какие-то штрихи наносит, потом красками. Вот постепенно в нашем сердце и оживает вот образ Христа, который содержится именно в традиции, да, в нашем православном мироощущении. Но это путь, его нужно проходить, вот, и не факт, что человек получит этот образ сразу, когда он в церковь пришел. То есть для этого нужно и сердце очистить, подготовить, вот, для этого нужно над собой поработать. Вот, и, конечно, в данном случае речь не идет о комфортном Иисусе, да, удобном, таком удобном друге, Иисусе, друге таком, близком, который, да, вот знаете, как можно по плечу похлопать,
да,
и
да,
он
да,
тебе
да,
по плечу
такое
похлопает.
Такое протестантское несколько,
конечно,
да?
Нет, вот, то есть, да, вы совершенно правы. Но здесь, опять же, говорю, должен быть союз с традицией, потому что, причем с традицией, опять же, не в лице просто текстов, книг, да, вот, а в лице вхождения в общину, которая собирается вокруг чаши Христовой, и там есть определенная атмосфера, и у этой общины формируется некое коллективное, сознательное, а, возможно, и бессознательное о том, как правильно. Как правильно смотреть на жизнь, как правильно оценивать те или иные факты этой жизни. Это, знаете, вот как семья. В семье в одной принято, не знаю, кушать вечером все вместе за столом, а у другой не принято. В одной принято произносить какие-то слова, а у другой не принято. Считается это таким дурным тоном. Вот дух семьи. Вот тем же самым духом заражается человек, который входит в церковную общину. Он тоже начинает воспринимать окружающую действительность, так как члены этой общины. А это дух источников, это чаша Христова. То есть, когда мы причащаемся сердечным сокрушением, со смирением, да, вот, тогда Господь нам подает благодать, и у нас появляется то, что отцы называют ум Христов. Вот он нас всех объединяет. И мы можем как-то верно, адекватно оценивать окружающую действительность.
Понятие веры очень связано со словом доверие. И мало верить в то, что Бог есть, да? Мы должны понимать, что доверять – это крайне важно для христианина. И одно дело, как доверять, когда у тебя обстоятельства жизненные, ну, складываются более-менее благополучно. Ты доверяешь Богу, у тебя все хорошо. А другое дело, когда с тобой случается такое, что ты вообще вместить не можешь, отец Дмитрий. И что бы вы сказали человеку, который пришел, вот его просто бомбануло, можно сказать, да? Вот на него просто, ну вот, крест такой Господь ему дал. Во-первых, как этот крест принять? Во-вторых, как, несмотря ни на что, когда тебя просто бомбят разные мысли в голове, сохранить доверие в Богу, сохранить верность своему выбору изначально?
Хороший такой вопрос, но опять он фундаментальный.
У нас сегодня с вами такая
просто
программа.
Да, у нас прям какие-то темы такие супербогословские, я бы сказал, такой тяжелая артиллерия. Мне почему-то в связи с этим, вот с вашим вопросом, вспоминается такая игра детская, называется «Игра в антонимы». Помните, я говорю «добро», вы говорите «зло», там, да, я говорю «вкусный», вы говорите там «невкусный» или там «горький», еще что-нибудь. И вот я какой-то опыт проводил со студентами, вот я им говорил как раз-таки «вера». Что такое «вера»? Они мне, ну, какой антоним? Они говорят «скепсис». Ну, замечательно, ну да, скепсис. «Атеизм». Ну, замечательно. «Неверие», «нигилизм», там, «цинизм», «беззаконие». Это все верно, но один человек мне такую замечательную, просто вот такой антоним выдал, он говорил «желание контролировать». То есть, задумайтесь, антоним веры, то есть противоположное по значению слова «желание контролировать ситуацию своими собственными силами», «желание контролировать жизнь своими собственными силами». То есть человек неверующий, это не тот человек, который отрицает существование Бога. Человек неверующий – это который, соглашаясь умом, что Бог есть, все равно что существует его промысел, что его промысел направляет нашу жизнь, да, что Господь заботится о нас, что Он даже птичку одевает и цветочек одевает полевой, и что все равно Он тебя поддержит, даже если ты будешь падать, где-то внизу тебя подхватят, вот перед тем, как ты, извините, шмякнешься. Он в теории это признает, но все равно продолжает продумывать свою жизнь до самых мелочей и очень сильно нервничает, если все не идет по его плану. Вот мне кажется, источник кризиса, в принципе, да, вот это состояние, это и есть состояние неверия, все проконтролировать, все полностью взять под свой контроль, гарантировать себе какую-то безопасность, стабильность себе, своим родным, да, не обязательно человек эгоист, он может действительно искренне заботиться о детях, там, о жене, и пытаться обеспечить вот жизнь прям от А до Я. И когда что-то не получается, естественно, у такого человека происходит срыв. Но почему? А потому что он как бы исключает промысел из своей жизни. Он не дает Богу действовать в жизни. Он сам хочет все сделать своими силами. А Бог, понимаете, он не вмешивается. Он уважает человеческую свободу. И он говорит, как бы, ну хорошо, ну хочешь так, ну что я сделаю, если ты меня сам в жизнь-то не пускаешь? Ну, пожалуйста, живи так. как вот ты сам считаешь нужным. И это, конечно...
А как впустить?
А вот как раз-таки... Вы знаете, видимо, сразу это не получится. То есть человеку на этом пути обретения вот этого доверия, перед тем, как он научится отпускать ситуацию, то есть отпустить просто ситуацию нужно, уметь отпускать. Он должен набить очень много шишек, пока он поймет, где ситуацию отпустить, а где ты реально сам должен своими силами что-то сделать. Опять же, формальных критериев не существует, это путь. Человек молится, причащается, читает духовную литературу, советуется с наставниками, пытается жить по Евангелию, там, делать добро для людей, отдает им себя и молится Богу: «Господи, научи меня видеть, вот что мне нужно делать, где мне нужно отпускать, а где мне, наоборот, нужно поднажать». И постепенно, вот я уверен на 100%, он сам в какие-то минуты он будет чувствовать вот те ситуации, когда уже действует не он, а когда действует Господь, когда промысел осуществляется. Вы вспомните, что произошло с апостолом Петром, когда он пытался ситуацию проконтролировать. Ведь он же думает, что Христос идет в Иерусалим, чтобы стать царем. Он поэтому защищает его в Гефсиманском саду. Да, он царя земного защищает. И он думает, вот сейчас вот ангелы придут и порядок наведут. И потом, когда он оказывается в доме первосвященника и видит, что Христа плевали, распяли, он понимает, что никакого царства не будет, и он малодушно отрекается. То есть он кризис серьезный переживает.
Сильнейший.
Почему? Желал проконтролировать, все взять в свои руки. Да, то есть желал взять свою жизнь под контроль своими силами. А понимаете, в такой ситуации мы остаемся с жизнью один на один. Поддержки свыше нет. Ну что, ты сам властелин своей жизни. Ну, раз ты сам хозяин своей жизни, ну, пожалуйста, что я буду вмешиваться, устраивать что-то за тебя.
То есть надо учиться доверять.
Надо учиться угадывать, где Господь, а где я. Да, отпускать ситуацию.
Сегодня мы говорили о вере, о неверии, о кризисах, о Достоевском, о Раскольникове, о Базарове. И все это как-то очень органично вплелось в путь к священству, в путь к вере, в разговор о пути к вере, вере священника Дмитрия Борицкого. Огромное спасибо вам, отец Дмитрий. Огромное спасибо радиослушателям. В этом часе с нами был священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на радио «Вера». С вами была Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».